Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
И культура общения. Что можно сказать о человеке по тому, как он себя ведет? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях главный специалист по этикету и культуре общения, пастор церкви, директор издательства «Библия для всех» Александр Скофпень. Саша, привет.
Привет, Игорь. Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Сегодня мы решили с Александром поднять такую непопулярную тему, как этикет. Время максимально... мне кажется, антиэтикетное, что называется, да. Кажется, что этикет – это какая-то формальность. Даже в христианских общинах этикет часто становится синонимом фарисейства, да? Какого-то законничества такого, да. Вот давайте, друзья, попробуем с вами порассуждать сегодня об этом. И начну я с небольшой цитаты Жиля Легардинье, который писал: «Люди ведут себя так, как мы им позволяем». Люди ведут себя так, как мы им позволяем. Ты согласен с этим?
Я бы сказал и да, и нет, на самом деле.
Вот это, слушай.
Если культурный человек, то да.
Ответ пастора церкви. Чтобы ответить и не ответить вообще на этот вопрос.
Просто многие же люди вторгаются легко в твои границы и привносят с собой свои правила поведения, поэтому...
Но мне кажется, что понятно, что, знаешь, о чем Легардинье написал? О том, что мы сами становимся, скажем таким, мы очерчиваем рамки нашей культуры общения. Да? И если, предположим, мы сейчас с тобой бы стали, не знаю, общаться на фене, да, а потом вдруг перешли на высоколитературный русский язык, понятно, что уже доверия нет, потому что мы уже в реальности определенную культуру общения продемонстрировали. Да? То есть, вот этот... И самое интересное, что, ты знаешь, мне кажется, что культура общения играет гораздо большую роль, чем мы привыкли замечать. Это касается всего. Общение с соседями. Да? Христос, кстати, о культуре общения очень много говорит, да, потому, да, люди будут судить, да, если будете любовь иметь между собой о вас, то есть по любви между вами, и вот представь себе, там, два пастора, которые в одном городе, да, не здороваются друг с другом, и внешние люди, не церковные, узнают это, как они будут думать о церкви, которую представляют эти два пастора, вот, простой пример, да?
Сложно представить, конечно, такой пример, но...
Да. Спасибо за участие, да, что называется, да. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, какую роль в наших взаимоотношениях играет культура общения и этикет? И вообще, нужны ли они сегодня? Пишите нам в комментариях, пожалуйста. У меня в гостях пастор церкви Александр Скофпень. Когда мы говорим о культуре, Саша, то мы обычно говорим... у нас какие представления о культуре? Выставки, живопись, да. Искусство, литература, да? Какие-то представления о культуре как о неких культурных ценностях, да? Сформировалось это в разные периоды, скорее всего, это еще и эхо эпохи Просвещения, да? Когда пытались, скажем, какие-то... христианские ценности заменить на некая общедуховная ценность. Да? Но все-таки. На самом же деле, что вмещает в себя культура, на твой взгляд, и как ты себе это представляешь?
В моем понимании, культура – это, в принципе, один из таких китов, который определяет все твое поведение. И тут можно взять любую сферу твоей человеческой жизни, построение отношений. Пожалуйста, ты строишь отношения на основании своей культуры. Отношения к работе. Опять-таки, ты относишься к работе ровно настолько, насколько ты культурен. Да? То есть, культура – это то, что в тебе есть или нет. И в зависимости от того, какова в тебе эта культура, она определяет твое поведение. То кино, которое ты смотришь. Те книги, которые ты читаешь. То есть, в моем понимании, культура – это нераздельная часть какого-то человеческого характера, не знаю, человеческого естества.
Ну, вообще, культура – это то, это я тебе как преподаватель культурологии говорю, да, культура – это то, что специфично для человека, да, когда мы говорим про человека, потому что, например, много есть там разных теорий, но когда мы говорим о животных, у них нет культуры, да, у них есть вот определенные инстинкты, и, соответственно, если там животное социальное, если животное не социальное, вот в зависимости от этого он формирует и свою среду обитания. Да. Человек же, да, культура – это то, что связано с тем, что мы можем, что мы, хотим, во-первых, мы создаем, и что не связано с выживанием, да, это первое. Второе, мы это хотим сохранить, и третье, мы хотим передать. Вообще, существует больше 100 дефиниций, то есть определений культуры, каждый из которых не устраивает всех. Да? И каждый пытается создать свое определение культуры. Вот, собственно говоря, одно из определений культуры, которым я пользуюсь и которым сразу, например, своим студентам озвучиваю, это культура – это способность создавать, сохранять и передавать ценности, духовные и нравственные ценности следующему поколению. Да? Это очень важно. Да? И вот это очень важно, потому что культура как раз вмещает в себя и сферу общения, сферу взаимоотношений, потому что культура – это и есть язык, на котором мы говорим. Да? И из этой культуры, из разности, кстати, культур, появляется и этикет. То есть, поведение другого человека в другой культуре. Да, и условия, на которых мы договариваемся общаться друг с другом. Да, предположим, ты, когда приходишь в церковь, да, то, соответственно, ты попадаешь в чужую среду. Тебе, когда ты попадаешь в чужую культурную среду, тебе что? Какое у тебя первое чувство?
Первое – это некомфорт.
Некомфорт, дискомфорт. Это нормально абсолютно. Да. Потому что ты не знаешь, как все устроено. И культура, да, общение, культура коммуникации есть отдельная, да, вот, в коммуникативистике отдельная, скажем, такая дисциплина, которая говорит о культуре коммуникации, да, как вести себя. Ну, собственно, у нас есть даже дисциплина такая в семинариях, которые преподают, это, например, кросс-культурное благовестие, да, да. Что делать другой культуре. Как доносить Евангелие в иной культуре, принципиально отличной от нас. И это очень важно. Вот все-таки, как ты думаешь, почему мы сегодня почти не говорим и не учим о культуре общения, поведения и этикете, на твой взгляд?
В церквях?
Да.
Ты имеешь в виду?
Да, это в церквях, но
вообще,
и в семье,
в принципе, да. Это хороший вопрос. Мне кажется, что вот то, с чего ты начал передачу, да, мы сегодня живем в обществе, которая стремится быть контркультурным. Не знаю, почему. Тут, наверное, такой отдельный разговор разбирать, почему сегодня так мало культуры в обществе. И как ни крути, но каждый из нас часть общества, и оно на нас влияет. И на христианское сообщество это общество тоже влияет. Оно, по сути, тоже нас формирует. И поэтому, если мы оказываемся в обществе, где мало культуры, то и в нас этой культуры становится меньше. Да? Или это какие-то темы становятся непопулярные, а все хотят быть популярными, разговаривать только на популярные темы. И вот так потихонечку получается, мы идем таким путем, когда культуры в церквях, в семьях действительно становится меньше. Это ощутимо.
Да, понятно, что на определенном этапе мы учим детей, как себя вести. Да.
Да.
Вот. Есть даже такая веселая песенка про то, что нужно быть добрым. Да? Мама же в детстве тебя учила, поделись с другим мальчиком, и он потом поделится с тобой. Вот некоторые говорят, что это коррупция, а я говорю, доброта. Такая с поддевочкой такая песенка. Но на самом деле мы учим, да, драться нехорошо, хотя проявление, двигательное проявление эмоций, то есть есть возрастная психология, и любой возрастной психолог, например, детский психолог, он будет тебе объяснять, что для мальчиков и для детей тактильное проявление энергии, иногда даже выраженное, ну, немножко в агрессивной форме, естественно, у них очень много энергии, их надо куда-то девать. Если они будут это аккумулировать, то она превратится в пассивно-агрессивное состояние, да, такие вот проявления. Да. Да.
Просто, видишь, сегодня, мне кажется, общество стало немного агрессивное, и я вот смотрю на своих детей, угу. Да, вот у меня старшему сыну 11 лет, и мне как раз приходится ему вот эти вещи объяснять, там, драться, не драться, отвечать, не отвечать. И ты где-то понимаешь, что если ты прививаешь своему ребенку правильную культуру, правильный этикет поведения, построение отношений, то он становится, ну, знаешь, таким немного, ну, да простят меня наши слушатели, лузером. Угу. То есть, он сразу выпадает из этого общества. И агрессор сразу же берет над ним верх. То есть, сегодня общество... выстроено так, что ты должен показать силу, а не слабость, да? А культуры нет, которая учила бы, что сила – это как раз-таки не ответить там, ударом в нос за удар в нос. И вот здесь вот эта тонкая грань, которую вот мне как родителю трудно на самом деле. И самому порой трудно определять, и детей трудно учить.
Знаешь, что... Знаешь, как родился вообще этикет, понятие этикета? Родилось это все при французском... При дворе французского короля. Mm-hmm. И когда, значит, человек... Ну, естественно, это должен быть аристократ или представитель, да, там, зарубежной элиты, который попадал при... Mm-hmm. В общем,
При дворе.
При дворе, да, должен был быть представлен. И ему выдавали такие карточки. Угу. Ну, по-французски этикетки. Отсюда пошло этикетки. Карточки, где были написаны правила себя поведения при дворе французского короля. Собственно, часто этикет изначально использовали именно в, значит, только в рамках вот такого поведения, как правило поведения при, в общем, королевском дворе, при коронованных особ. Потом это стало распространяться на общество, на разные структуры. Ты понимаешь, что там появляется демократизация, пришли реформаты,
да.
Вот, и все испортили. Сказали, что, да, если ты помнишь, как-то во время евангельского пробуждения один из, значит, таких пройдох-журналюк попал на собрание, значит, евангельских христиан, церковь евангельских христиан, посмотрел и увидел, что там значит, княгиня там, Ливин, да, стоит рядом с обычным купцом, да. И тут же стоит какой-то работяга. И он говорит, что никакого представления о культуре, то есть, никакой аристократии, конечно, вот, что там, и, грубо говоря, там царь не может стоять рядом с чернью, да, и Левин на это очень иронично и саркастично ответил, что это как раз показывает евангельскую культуру наших церквей, что Христос пришел к бедным мира сего, да, к немощным мира сего. Да. И вот мы также это поступаем. И в этом была евангельская... То есть, смотри, в этом уже была евангельская культура, которую, мне кажется, мы стали терять. Вот, давай попробуем об этом порассуждать. Но я хочу еще одну цитату. Мне очень нравится цитата Уильяма Текерея, который писал: «Посейте поступок, и вы пожнете привычку. Посейте привычку, и вы пожнете характер. Посейте характер, и вы пожнете судьбу». Очень яркая цитата, вообще, и с ней прям, я абсолютно согласен. 100%. От поступка до судьбы. Угу. Просто такое последовательное поведение. Да. Вот как ты думаешь, почему сегодня мы редко говорим об общем благе? Мы очень говорим о благе человека. Например, в церкви, у вас в церкви, ведь наверняка проповеди, когда идут евангелизационные проповеди, то вы услышите. Христос пришел для тебя. Христос пришел искупить твой грех. Угу. Да? В средние века такая проповедь невозможна была бы. Ну, в принципе, невозможно. Потому что Христос пришел для народа, чтобы искупить народ. Понятно. Потому что, ну, понятно, что человеческая жизнь-то не так важна, как важна жизнь своей семьи, жизнь твоего народа, жизнь твоей страны. Да? И сегодня действительно очень мало мы говорим об общем благе, о семье. Ну, вот о других, нашем отношении к другим, да, к семье, к церкви, да, вот, ну, собственно говоря, к обществу. А при этом очень сосредоточены на том, что происходит с нами и по отношению к нам. Вот почему так происходит?
Ну, опять-таки, я думаю, это же влияние той культуры, в которой мы живем сегодня, общество – это общество единоличников. Главное, чтобы тебе было хорошо, главное, чтобы тебе было комфортно. Вначале о себе позаботься. Сегодня человек стал во главе угла всего. И действительно, сегодня никто не мыслит форматом общества. И церковь где-то тоже вот поддается этому мышлению. Плюс, наверное, есть определенный контекст. Это вот контекст тех условий, где мы живем. Все-таки церковь, она закрыта. Или общество закрыто для церкви. Или церковь закрыта для общества, не знаю. И получается, мы не имея возможности оказывать или быть частью вот какой-то такой культуры общества, мы стали закрыты. А в закрытом комьюнити ты, ну, печешься друг о друге, ты уже мало смотришь на общество и порой даже его воспринимаешь как некий такой вызов, как некую опасность. И многие церкви даже и не мыслят сегодня там культурой благовестия. Они мыслят культурой сохранения какого-то своего вот общества, своей безопасности.
Вернемся к Уильям Текерю. Друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите, пожалуйста, как вы думаете, вообще этикет важен для нас или нет? Нужны ли нам правила общения? Должны? И что это говорит вот о нас самих? Да? Насколько это важно для нас самих? Есть у меня тут вопросы, которые задают наши слушатели. Какие изменения произошли в культуре за последние десятилетия и как они отразились на обществе? Ты можешь это прокомментировать?
Ну, вот сейчас мы уже, наверное, начали. Одно изменение сказал. Сегодня общество такого единоличника, человек в центре. Да? Если мы берем историю нашей страны, то Советский Союз – это же коллективное мышление. Тебе же прививали, что ты часть коллектива, да, ты часть общества.
Школа, класс, да, стыдили, например.
Да, на работе ты не только себе карьеру, да вообще не было такого понятия, как карьера, в общем-то, ну, в широких массах, да. Кто-то был, наверное, карьерист, но...
И карьерист – слово с негативной коннотацией, себе человек.
Ты должен, ты же часть коллектива, ты часть завода, ты должен работать, чтобы там весь завод имел прогресс. То есть... Уход от культуры общего сознания к культуре вот такого твоего, да? Ты главная личность. А здесь, и, наверное, знаешь, может быть, даже я бы сказал, это и краеугольный камень, в общем-то, той проблемы, которую мы сегодня с тобой обсуждаем, отсутствие культуры. Потому что здесь отсюда идет все. Если только я, вот мой забор, а дальше меня ничего не касается, вот и все.
Слушай, тебе не кажется, что когда мы говорим, например, про евангельское, скажем, про евангелическое христианство, да, возьмем такой более широкий спектр, то мы иногда, ну, грубо говоря, слово «скриптура», да, и доступность чтения Евангелия, что безусловное благо, да, и ценность наша, доступность чтения Библии и толкование Библии, то есть понимание Библии для каждого человека, как раз посеяло вот этот, ну, отчасти индивидуализм, да, взгляд на то, что а я так, ну, вот, я так считаю, и мне, в общем, плевать на, так сказать, то, что считают другие. Вот я имею личные взаимоотношения, заметь, мы все время говорим про личные взаимоотношения с Богом, которые важны, безусловно, это наша ценность, это то, о чем мы говорим. То, о чем мы говорим в проповедях, то, что является ценностью нашей церковной культуры. Но при этом есть же у этого и вторая сторона. Как ты думаешь?
Ну, 100% с тобой соглашусь. Это вот ты классную тему сейчас поднимаешь. Действительно, так есть. И знаешь, что интересно? Тут вот смотри, когда человек имеет какую-то нужду, он приходит к тебе за советом, как к служителю, например, или как к верному другу, или как просто к человеку, которому он понимает, что ты можешь ответить как-то на его нужду, ему помочь. И он готов прислушиваться к тебе и действовать по каким-то твоим предложенным идеям, шаблонам. Но когда ты приходишь к человеку и говоришь, смотри, вот здесь что-то нужно подправить, что-то не соответствует там писанию или еще чему-то, сразу же, да, многие люди встают в позицию, а я вот так понимаю, а это твое мнение. И это тоже вот изменение культуры внутри церкви, к вопросу, вот что изменилось. Да, если в церкви, то я вот сегодня очень ярко это вижу. В свое время, я помню, когда был подростком, вот мы, знаешь, подходил кто-то взрослый в церкви и что-то нам говорил. Не обязательно мы это выполняли, не обязательно. Но я помню, вот ты по умолчанию считал, что он говорит правильно. Вот раз он, раз он старше, неудобно, да, значит, он тебе дает правильный совет. Вот так как бы и нужно было поступить. А сегодня, как только ты приходишь в какое-то сообщество со своим советом, тебе говорят, ну, это твой взгляд на жизнь, ну, это ты так понимаешь. Ну, вот и сиди тихонечко со своим мнением, а у нас свое мнение.
У нас есть комментарий, Ольга написала. Хорошо ли это думать коллективным мышлением, а не думать и развиваться лично? А с другой стороны, и зацикленность только на одной своей личности рождает эгоизм. Сейчас я отвечу, да?
Давай.
Я дам тебе возможность. Ну, опять же, у тебя есть время сгруппироваться. Оля, знаешь, что я думаю? Я думаю, вот что. Очень интересно начало формулировки вот твоего вопроса. А хорошо ли это думать коллективным мышлением? Вот эта формулировка «думать коллективным мышлением» уже говорит о том, что ты не хочешь встраиваться. То есть, есть уже сопротивление. То есть, если ты думаешь о других, значит, ты думаешь коллективным мышлением. Нет. Это твой личный выбор, да, думать о благе другого человека. Да? Но... Ну, ты же думаешь коллективным, у тебя нет своего... Что у тебя, своего ума, что ли, нет? Вот, неоднократно я слушал первое время на своем детстве. Что ты вот как все делаешь, да? И вот это вот, мне кажется, очень важно. О том, что думать о других не означает не иметь своей точки зрения. Ну, вот, может, Александр что скажет умного на.
Ну, да, тут смотря как бы в каком окрасе, да, вот это коллективное мышление... Если, условно говоря, у тебя что, своего ума нет, чтобы поступать не так, как остальные, тогда да, тут лучше руководствоваться своим каким-то умом и своей мудростью. Но если мы говорим все же о церкви, то в церковном сообществе присутствует коллективное мышление. И, конечно же, при этом ты все равно должен быть озадачен развитием своей личной культуры. Потому что чем культурнее ты... тем культурнее вот это коллективное мышление, частью которого ты являешься. Но мы же тело Христа, да, и мы все разные члены в этом теле. Но нам приходится порой мыслить каким-то коллективным мышлением. Это часть жизни церкви. Но это не снимает с меня ответственности развивать себя, учиться мыслить, учиться анализировать и давать какие-то ответы, пусть даже себе, на сложные вопросы.
Знаешь, я вспомнил, на журфаке у нас был, соответственно, спецкурс о том, как... Ну, интервью – это один из идеологических жанров, да, журналистики. И у нас был спецкурс по культуре интервью. Я до сих пор его помню. Я до сих пор помню преподавателя. Потому что это один из самых сильных и ярких спецкурсов, который был у нас на журфаке. Почему? Потому что нам как раз говорили о культуре интервьюирования. Вот все то, что сейчас нарушается, все то, что, скажем, отчасти это происходит деформация профессиональной сферы, да, вот культуры, профессиональной культуры журналистики, именно под влиянием блогерства, да, потому что блогер – это не просто интервьюер, это вот человек, который, так сказать, активно вмешивается. Нам вообще говорили, что интервьюирующий должен, его задача, вот моя задача, например, максимально вырвать тебя из зоны комфорта, да, и при этом, в общем, грубо говоря, побудить тебя, не хочу сказать манипулировать тобой, управлять тобой, да, но побудить тебя отдать честные ответы на очень сложный вопрос, да. В этом целая культура. И при этом я должен быть, ну, вот несколько в тени. Да? У нас больше такой у нас больше такой жанр разговора.
Диалога.
Да, диалога, да. И он интересен, да, потому что я как бы так полноценный участник. Но мне интересно, что ты, да, говоришь. И вот это очень важно тоже. Вот Ольга тоже ответила. Как-то ваш гость разговаривает птичьим языком, сложно понять далеким людям от церкви, говорит он. Вот. Можешь пояснить?
Надо пояснить, да, что я имел в виду коллективное мышление в церкви. Ну да, может быть, я тут немного, да, таким языком своего сообщества церковного говорю. Ну, я к тому, я имел в виду то, что церковь – это сообщество людей, которые не безразличны друг другу. А если мне не безразличен человек, который рядом со мной, и я как-то посвящен в его жизнь, как-то в этой жизни участвую, что-то о ней знаю, пытаюсь сделать так, чтобы я был полезен в контексте жизни этого человека, то это, вот это я имел в виду под понятием коллективного мышления. Да? То есть, находясь в церкви, я думаю не только о себе, не только о своем благе, не только о своем духовном состоянии, но я и озабочен тем, кто рядом со мной на скамейке сидит или в служении. Если, условно говоря, я пастор церкви, у меня есть там братская группа, да, и я озабочен их ростом духовным, моральным, культурным, эмоциональным. То есть я не могу мыслить только о себе, я не могу думать, ну, сегодня я устал, я не пойду на богослужение, например, да. Я не могу себе этого позволить, потому что туда придут люди, и они чего-то от меня ожидают, в хорошем смысле слова. А значит, я должен туда пойти, собраться, взять себя в руки, как в этом, да, анекдоте. «Мама, я не хочу идти в школу». «Сынок, ну сколько можно? Ты же учитель, вставай и иди». Да, вот так и здесь. И это и есть часть коллективного мышления. Когда ты часть сообщества, несешь на себе ответственность за это сообщество.
Ну вот, кстати, Оль, я бы... Как раз форма того, как ты задаешь вопросы, меня побуждает, так сказать, поговорить о том, что интернет этикет деформировал нашу культуру. Да? То же самое, например, можно спросить Сашу, учитывая и уважая, да, когда мы говорим, что-то ваш гость говорит птичьим языком. Я уже, ну, оценочное, уже делаю. Ну, скажем так, я бы на месте Александра почувствовал себя неуютно, дискомфортно и мог как-то даже обидеться немножко. Да? Можно то же самое сказать. Он говорит, можете пояснить более ясно, потому что не совсем понятно, о чем вы говорите. Да? Вот это, кстати, очень, очень важно. И это, ну, даже не укор, а скорее это такой показатель, как наше. То есть в интернете... сплошные холивары. Да,
все можно.
Все можно, и мы, не видя лица друг друга, мы можем там, другому человеку такое сказать. И мы не думаем. Вот это, опять же, общее благо. Я передо мной не человек, а передо мной оппонент, которого я должен, ну, как минимум, победить в споре, да, а не услышать. И это очень важно. Это тоже сфера такого общения. Небольшую еще цитату я хочу привести. Пол Кэмп, очень важная цитата. Для меня Пол Кэмп писал: «Люди – единственные существа на Земле, которые нуждаются в помощи Бога, ведут себя, как будто Бога нет». И мне вот 100% я согласен с этим. Да? Что все-таки не так с нашей культурой, как ты думаешь? Мы подменяем понятия, стыдимся говорить о церковной христианской традиции. Что происходит?
Ну, знаешь, я думаю, вот здесь нужно начать с такой определенной, заглядывая в нашу историю. Если мы возьмем, вот уж простите, я возвращаюсь к этому советскому времени, но там, я помню, нам в школе прививали определенную культуру поведения. И где-то она, не знаю, согласишься со мной или нет, где-то она коллерировала с церковной культурой. Там говорили уважать старших, ну и в церкви тебе говорили уважать старших, да, там быть честным, и тут как бы быть честным. А потом пришло новое общество, в котором культура никак не сформировалась. И церковь, как мне кажется, тоже оказалась не готова предложить какую-то вот эту евангельскую культуру этому обществу. И не только обществу, а и себе самому. Сегодня мало в церквях, вот, ну не знаю, вот как я... Даже не вспомню, наверное, чтобы я слышал семинар о культуре поведения в обществе. Вот на христианской какой-то площадке, да? Угу. Или разговор о том...
Зачем? Запроса нету.
Ну, запроса нету, да.
Да.
Запроса нету.
Семинар-то и невозможно, по сути. Потому что нет запроса.
Зачем? Нет запроса, да. А кто придет к тебе? Все знают. Я знаю, как мне нужно, да. Мне нужно так, чтобы мне было удобно, комфортно, да. И Вот, наверное, отсюда и берет начало. То есть, церковь внутри себя не сформировала культуру. И вот лично мне это заметно очень сильно. Заметно, как молодежь. Она в поиске. Она, один так самовыражается, другой так. Один так определяет свое вот поведение, другой так. А культура нужна.
И... Ну, смотри, видишь, есть некоторые... Прости, я тебя перебил, кстати. Кстати, о культуре. Диалога. Мы часто можно слышать, что вот там... Я не пью, потому что это грех. Да? Я не говорю, потому что это грех. Я там не ругаюсь нецензурной бранью, потому что это грех. Да? А что это вообще говорит? Как ты думаешь, что это говорит о нашей культуре? И почему? Ну, нет ли здесь каких-то подмен понятий? Греха?
Да, да,
да.
Да.
Или же, кстати сказать, табу, которые мы выстраиваем, чтобы, ну, человека встроить определенный этикет, кстати сказать, в том числе.
Да. Согласен с тобой. Вот мне тоже кажется, что сегодня христианское сообщество привело все к двум понятиям, черному и белому. Грех или не грех. Вот ты мне докажи, что это грех, тогда я не буду так делать. А если где-то четко в Библии прямо не написано, или ты не сможешь доказать, тогда все возможно. Но действительно, ведь есть... такие вещи, которые не определяются грех, не грех, и они должны определяться культурой. Ну, вопрос того же алкоголя, да? Сегодня христианское сообщество, оно все больше отступает под этим вопросом. И там можно услышать, ну, а что тут такого, там, не знаю, пива холодного
не
в бане.
Не упивайтесь же, написано.
Да, не упивайтесь же, я не упиваюсь, я себя контролирую. Но если ты человек культурный, то, находясь в этом обществе, ты понимаешь... ну, болячки этого общества или триггеры этого общества. И тогда твоя культура...
Ты думаешь не только о своем благе.
Не только о своем благе. Ты думаешь об обществе. И тогда твоя культура не должна тебе позволить прикасаться к алкоголю. Не потому, что в Библии написано нельзя. А потому, что ты понимаешь, это определенная проблема нашего общества. По крайней мере, мы о нашей стране говорим. Да? Здесь миллионы людей в зависимости. Женщины, мужчины, подростки. И я, как человек, несущий в себе евангельскую культуру, просто не могу быть к этому сопричастен. Ну, или, знаешь, там вопрос ведения бизнеса. Когда сегодня там общаешься с людьми, христианами, и у них понятие, как социальная часть бизнеса, вообще отсутствует. Хотя, в моем понимании, опять-таки, христианский бизнес...
А что ты называешь вот социальную часть бизнеса? Угу. Объясни.
Ну, вот мне так кажется, да, я так это понимаю, что... Если во главе какого-то бизнеса стоит христианин, то все-таки ну, одной из первостепенных задач наравне вот с получением прибыли должна стоять и задача, чтобы твой бизнес был социальным, то есть твой бизнес служил как-то на благо обществу, в котором ты находишься. Не знаю, района. Или если это какая-то продукция, ну, чтобы это была, может быть, самая лучшая продукция по самой доступной цене. Но сегодня во главе угла это вот прибыль, маржа 200-300%, без разницы. Главное, чтобы покупали, где-то можно и в рекламе приврать о качествах. И в итоге ты пришел, купил, например, какой-то продукт, который производят или перепродают христиане, а он может быть такой же некачественный, как в соседнем магазине, где люди с понятной какой-то этикой ведения бизнеса. Да? И это все говорит о том, что нет культуры. Поведение в социальных сетях христиан. Ну, тоже, на самом деле, такое печальное...
Такое себе.
Такое себе зрелище, знаешь. Вот сегодня Инстаграм запрещен, но...
Напоминаем, что Инстаграм
запрещен. Но есть разные, другие площадки. Ну, а вот когда он был разрешен, ты заходишь, не знаю, смотришь, как вот приехали там твои друзья на море. И они и так, и так, и так. И кто-то скажет, ну, а что, в Библии написано, что нельзя там, не знаю... в купальнике фотки выкладывать. Нет, в Библии не написано.
Но есть культура.
Но есть культура.
Да, ты прав. Вот в этом, кстати, я с тобой очень солидарен, да. И здесь вот я помню, сейчас я не знаю, насколько это. И вот, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, нужно ли учить этикету правилам поведения сегодня, насколько это важно в нашем контексте, ну, то есть в нашей жизни, да, и насколько это говорит о том числе и о наших духовных и нравственных, в общем-то, принципах, да, которые, в общем-то, наше поведение отражает, должно отражать. Да.
Ну, знаешь, говорить точно нужно. Я, кстати, вот не так давно, зимой, пригласили меня участвовать в одной подростковой конференции, какой-то семинар провести. Я думал, какой семинар провести? Был такой выбор. Я подумал, проведу семинар о мужском слове. И назвал еще его «Слово пацана». Оно как бы... Ну, да, да. Громко звучало решил, тогда. Да, да. Решил хайпануть немножко. Да. В итоге пришли не только пацаны, но и девчонки пришли на семинар. Пришлось по ходу что-то там перекраивать. Но я говорил о том, как сегодня важно, особенно мужчине, держать свое слово. И знаешь... Буквально на днях встречался там с молодыми ребятами, и мне одна сестра говорит: слушайте, мне так ваш семинар помог. Говорит, я вот впервые просто четко структурированную слышала о том, как важно, как Библия смотрит на то, как нужно выполнять свое слово. Если дал, как сдержать. Если не получается, как бы, как извиниться, пятое, десятое. То есть запрос есть на самом деле. И если такие темы поднимаешь, в общем-то, они оказываются актуальными.
Угу. Ольга написала: само по себе пить и курить не грех, а последствия упивания делают разрушение в отношениях с Богом. Близкими и своему телу несут нехорошие вещи. Так я себе понимаю. Думаю, если ставить просто шаблоны перед собой, то это становится законничеством.
Вот как ты думаешь? Ну, я бы не согласился. Все-таки, если мы говорим о культуре, то это не шаблон. Ну, если я не кидаю бумажки в лифте, и когда захожу в лифт, вижу там бумажки, я их убираю. Тем самым, кстати, пример своим детям показываю. Да? Если кто-то плюнул в лифте, такое бывает, то я приезжаю домой, беру влажную салфетку, опять вызываю этот лифт и... смываю этот плевок, то где здесь шаблон? Где здесь шаблонное поведение? Я просто думаю и о себе, и о тех людях, которые зайдут в этот лифт. Мне хочется, чтобы там было чисто и приятно. И нет в этом шаблонного мышления.
Видишь, я думаю, что... Я думаю, что вот это мнение о том, что... Когда мы все говорим о том, что это законничество, вдруг мы... любые рамки воспринимаем как законничество. Что, ну, тогда давайте, как бы, и мы сводим, да, опять же, говорим про то, что там, люби Бога как, да, люби Бога, люби ближнего как самого себя, да. В этом Христос сказал весь закон. Что он имел в виду? Что другой закон, весь закон не нужен?
Угу.
Он имел в виду о том, что если я буду любить, я не буду плевать.
Да.
А это культура. Почему? Потому что я уважаю другого человека. Да? А однажды я ехал на работу, работал я тогда в географическом журнале, и я увидел своего начальника, который стоит, и, в общем, ну, вот, осталось там, ну, минут там 20 до рабочего дня. Да? Ну, прийти в кабинет, сесть, попить кофейку, чайку, подготовиться к рабочему дню, как-то настроиться, mm-hmm. да, хорошо. Я к нему подхожу и говорю, спрашиваю, а почему вы не заходите? Он говорит, ну, я хочу это подождать, и тебя прошу, подожди. Я говорю, зачем? Ну, там, пойдемте уже, можно же зайти еще там через КПП. Он говорит, сейчас там уборщицу моют, наследим.
Угу.
Это был для меня очень хороший урок культуры уважения к другому человеку. Она вымыла, и мы пойдем, наследим, и будет грязно.
Да.
И будет неприятно. И человек видит, что никому не важно то, что ты делаешь. Да?
Да.
Вроде простые вещи, но в этом любовь проявляется. Или проявляется неуважение и нелюбовь к другому человеку. Вот и все. Законничество. Можно назвать это законничеством.
Ну, и, кстати, знаешь, вот этот пример про уборщицу. Я делаю точно так же. И знаешь, что интересно? Что уборщица... приходит и всегда извиняется передо мной, что мне пришлось обойти там другой лестницей, типа, ой, Александр Васильевич, извините, что я там... Вы не должны передо мной извиняться, это нормально, что вы мыли, и там и угу. кто-то не прошел. Но опять-таки, смотри, если возвращаюсь к законничеству, вот мне кажется, знаешь, мы подцепили вот эту тему законничество, законничество. А что плохого в законничестве? Ну, если так разобраться. Ну,
в законничестве... сводить всю духовную жизнь к неким нормам, да, выполнению неких
норм. Так а ничего... В законничестве проблема, если ты убираешь в сторону любовь и закон возводишь на пьедестал. И
начинаешь требовать от других.
Да, вот тогда проблема. А так, в общем-то, в законничестве, в каких-то законах, в каких-то правилах поведения, пусть даже в каких-то шаблонах поведения, на самом деле плохого-то ничего нет. Ну, мы же должны знать какие-то границы. Да, вот мы говорили вначале, животные, они инстинктом действуют. Инстинкт, он какие-то границы выставляет, а у человека есть разум. И этот разум, он выстраивает шаблоны. Ты оказался в каком-то новом сообществе, не знаю, приехал в мусульманскую страну, и ты уже не пойдешь там, не знаю, в коротких шортах и в какой-то майке, да? Ну, там есть определенные шаблоны поведения, это вполне нормально, это не воспринимается негативно. Почему, когда мы говорим о церковной культуре, мы сразу же говорим, что шаблоны, какое-то законничество – это плохо, смотря как это преломлять.
Смотри, насчет законничества. Возьмем Нагорную проповедь. Самая расширенная версия Нагорной проповеди – Евангелие от Матфея, начиная с 5 главы. Да? Христос сел и учил. О чем на протяжении 3 глав Евангелия от Матфея учит Христос? Он учит... Ой-ой-ой. Законничество.
Законничество, да.
Да. Он учит тому, как христианин должен поступать. Как он должен себя вести. Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев и законников, то в чем ваша вера? Почему для Христа это было важно? И он считал это показателем того, тех перемен, которые должны быть в верующем человеке.
Ну, потому что, знаешь, вот я сейчас у меня как раз была серия такая проповедей о Божьем Царстве. Если мы смотрим на Писание, то оно говорит, каждый поверивший человек, каждый христианин, он уже гражданин Божьего Царства. Да? И Бог хочет, чтобы мы, живя в этом мире, принципы Божьего Царства исповедовали, принципы Божьего Царства распространяли. Ну, или культуру Божьего Царства. Все-таки, если ты христианин, ты не можешь остаться незамеченным в каком-то сообществе. Если ты работаешь или учишься год, два, три, и никто не знает, что ты христианин, значит, ты не носитель евангельской культуры. Значит, ты живешь культурой вот этого общества. Ну, потому что это белое и черное. Это же диссонанс колоссальный.
Может, мы что-то утеряли очень важное? Ведь когда культура, да, перестает развиваться, да, и когда мы перестаем передавать следующему поколению то, что, в чем оно нуждается, да, вот в рамках культуры, в рамках поведения, в рамках внутренней культуры, она что делает молодое поколение? Она черпает из других источников. Ты не думаешь?
Да, я думаю, что если мы не передаем именно культуру, то мы теряем свою идентичность. Потому что именно культура определяет идентичность. Когда мы говорим, это русский человек, это русские люди, что мы имеем в виду? Мы же имеем в виду часть культуры. Или мы говорим, о, это немцы. Немцы, они какие? Они пунктуальные, они исполнительные. Это же часть культуры, часть культурного кода. Поэтому у христианского сообщества тоже должен быть свой вот этот культурный код, который мы должны передавать новым поколениям, чтобы они не пытались его нащупать сами. Потому что когда каждая личность, каждый человек, молодой человек сам нащупывает свою культуру, получается такой большой букет культур, которые потом не могут ужиться в этом маленьком церковном сообществе. Потому что каждый понимает по-своему. Один и тот же вопрос, у каждого свой взгляд.
Знаешь, очень тоже мне нравятся цитаты из Михаила Жванецкого. Вот он как-то написал, о характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи.
100%.
Мне кажется, это прям лакмусовая бумажка наших взаимоотношений. Да. И вот как ты думаешь, что можно сказать о человеке по тому, как он себя ведет, и насколько это сегодня актуально для вот жизни христианской общины?
Ну, опять-таки, поведение определяет культура. И когда мы смотрим на человека, то, как он себя ведет, что мы потом говорим? Ну, это не культурный человек. Или не вас. По-другому мы это никак не определяем. Да, вот у меня, знаешь, сын занимается старше баскетболом. Вот сейчас было первенство города. Они играли. Третье место, кстати, его команда заняла. И там есть родители, приходят с детьми. Это дети, 10-11 лет. Это детский турнир. И взрослые мужчины там настолько ведут себя разнузнанно, что они ругаются матом. Вот. Им не понравилось, как судья что-то присудил. И взрослые мужики встают с места и кричат матом на судью. Вот здесь маленькие дети, там на площадке дети играют. О чем это говорит? Ты же не думаешь, о, какой крутой мужик, о, какой он бесстрашный. Нет, ты сидишь и думаешь, слушай, какой он бескультурный.
Слушай, ну мне кажется, это как раз очень важная вещь. И очень важная лакмусовая бумажка того, что, кстати, проявляется, может быть, не в такой грубой форме, но и в церкви. Не в такой грубой форме, да? Это отсутствие авторитетов. Авторитет тоже часть культуры. И воспитание авторитета. Авторитет отца. Авторитет служителя. Авторитет лидера. Да? Когда тебя там... Вот за панибрата, что называется, есть такое очень хорошее русское слово, да, считают, да? То это не означает, что мы должны там как-то выделять, да, но уважительное отношение друг к другу, если мы это закладываем, то есть если, и такой отец не понимает, что закладывая такое по отношению к судье, он закладывает такое же отношение по отношению к себе. Он не уважает авторитет, значит, его можно не уважать. Да? Видишь, как культура деформирует духовные сферы нашей жизни, да?
Да. Ну, в принципе, вообще культура деформирует общество. Без этого никак. Куда бы ты ни посмотрел, все поведение определяет культура.
Как можно изменить эту ситуацию в церкви? Что можно сделать, на твой взгляд?
Ну, это такой хороший вопрос. Я думаю, знаешь...
Да, целый эфир.
Да, мы оставим его открытым. Как? Ну, наверное, прежде всего, начинать с себя. Да, то есть каждый должен честно посмотреть на себя, являюсь ли я сегодня носителем как евангельской культуры, так и вообще культуры в целом. Насколько я сегодня культурный человек? Вот если на меня посмотрят со стороны люди, они смогут сказать, что я культурный человек? Что во мне есть какая-то культура в моем поведении, в моем мышлении? Ну и плюс... Нужно озаботиться тем, чтобы, может быть, знаешь, заново переосмыслить и где-то доктринально изложить заново культуру. Ну, если мы говорим о протестантских церквях, да, культуру протестантских церквей. Чтобы было на что опираться новому поколению.
Завершить я наш... Мне кажется, не... Вернее, мне кажется... полезный диалог о культуре и культуре взаимоотношений, хочу одним из самых ярких высказываний в мировой истории о культуре. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха, всем знакомые слова. «Вы соль земли» — это проповедь, Нагорная проповедь Христа. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». «Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы вы, они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот, в общем, очень простое высказывание о культуре. Христос хочет, чтобы мы были носителями культуры. Христос хочет... чтобы мы проявляли эту культуру по отношению к другим людям. И это будет говорить о наших ценностях, о том, что для нас Бог — это Творец нашей жизни, и мы таким образом прославляем Его и проявляем свое уважение, проецируя это на других людей. Так что, дорогие друзья, мне кажется, это очень-очень важно. Видеть ценность каждого человека и понимать, что... Ну, вот я не один... По крайней мере, вот я хочу, чтобы Александр встал с этого кресла после эфира, и у него не было горькой оскомины от нашего разговора. Вот потому что я, не уважая его, соответственно, мог нарушить вот это наше культурное взаимодействие. Спасибо, Саша, что был с нами. Спасибо, друзья. Желаю вам всего самого замечательного. И помните, что культура – это очень важная часть нашей и духовной жизни. До свидания. Благословит вас Господь.
Пока-пока.